Присаживайтесь, хочу показать вам одну фотографию. Космонавт, да? И что еще там видно? В открытом космосе. Ну, наверное, вы видели что-то похожее, фотографии, когда впервые вот человек вышел в открытый космос. И вот это как раз такое изображение космонавта. Обратите внимание вот на две вещи. Он находится в скафандре. И такой шланг идет, который соединяет его скафандром, через который подается кислород для того, чтобы он дышал. И это две жизненно необходимые вещи, без которых он просто бы в открытом космосе не выжил. Потому что это агрессивная среда. Если у него не будет постоянного доступа кислорода, он просто задохнется. И также, если у него не будет скафандра, эта агрессивная среда, это давление просто раздавит его. И поэтому он находится в таком состоянии. И я хотел бы сделать просто такое сравнение. Для верующего человека, для его духовной жизни, наш мир, в котором мы с вами живем, это тоже своего рода агрессивная среда, как для космонавта. Потому что в этом мире есть все, способное угасить нашу веру, нашу надежду, нашу любовь. И если верующий человек не будет иметь постоянную связь с Богом, то вот эта агрессивная среда может настолько вот погубить его духовную жизнь. И поэтому, подобно космонавту, у которого есть постоянный канал кислород, точно так же я бы сказал, что нам нужен вот этот кислород молитвы, нам нужна именно связь с Богом. Я прочту просто один стих, который говорит о том, что действительно этот мир, его искушения, его ценности, это действительно представляет именно такую агрессивную среду для нашей веры. Например, Павел говорит Тимофею: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И верующему человеку не просто жить в таком мире, чтобы вера действительно не угасла, чтобы любовь не охладела, чтобы не потерять эту надежду. И именно общение с Богом является таким основанием, является вот эта связь именно дает верующему человеку вот эту духовную жизнь. И несмотря на это, можно сказать, что вот молитва или общение с Богом является самым слабым звеном в жизни очень многих верующих. Ну, задайте себе вопрос, сколько времени вы отводите на молитву каждый день? Как часто вы молитесь в течение недели? Спросите себя, о чем вообще вы молитесь? Вот, круг ваших молитв. И вы сами обнаружите, что это одно из слабых звеньев вашей христианской жизни. И вот апостол Павел в послании к Колоссянам, он как раз и призывает каждого верующего посвятить себя молитве. Посмотрите, несколько стихов. Это тема нашего рассуждения. Послание Колоссянам, 4 глава, 2-3 стих. «Будьте постоянны в молитве». Призывая верующих быть постоянными в молитве, Павел призывает и говорит о том, что мы должны посвятить себя молитве. Верующий человек должен быть посвященным молитве. Но это непросто. Для того, чтобы посвятить себя молитве, необходимо понять важность молитвы. Если верующий человек не понимает важности молитвы в его жизни, важности общения с Богом, он никогда не будет посвященным молитве. Почему важно молиться? Вот задайте себе этот вопрос. Если бы к вам подошли и у вас спросили, как ты считаешь, почему важно постоянно пребывать в молитве? Давайте посмотрим, к чему призывает еще раз апостол Павел. И первое. Он говорит, будьте постоянны в молитве. Я, может быть, приведу такое сравнение. Каждый водитель заливает, наверное, в двигатель масло. Он даже меряет, чтобы уровню соответствовало. И мы знаем, что если будет ниже уровня, это производит трение в двигателе, и в машине будут серьезные проблемы. И можно сказать точно так же с духовной жизнью. Если верующий человек начинает пренебрегать своим общением с Богом, это значит, что у него будут трения не только в отношениях с Богом, но и в отношениях с другими людьми и с ближними. И точно так же, если как масло не залит двигатель, вы знаете, на такой машине вы далеко не проедете. И точно так же, если верующий человек, он теряет связь с Богом, вот это общение, он очень долго не продвинется в своей духовной жизни. Если вы даже посмотрите, вот у кого открыты Библии, на это послание Колоссянам, ведь третья глава, она касается практической части жизни христианина. И апостол Павел касается очень многих граней нашей жизни. Нам многому нужно научиться жить по-новому. Нужно учиться размышлять больше не земном, а небесном. Нужно научиться по-новому строить отношения с другими людьми. Нужно научиться по-новому жить в своей семье, воспитывать детей. Должно быть новое отношение к работе, к начальству. Посмотрите, там очень много граней. И заканчивает перечисление вот этой практической жизни Павел именно молитвой. И я думаю, что не случайно, потому что без общения с Богом, без молитвы вы не научитесь жить по-другому. Вы не будете иметь вот эту силу, преобразующую вашу жизнь в семье, на работе, в отношениях с другими людьми, потому что именно молитва, как сегодня говорили, это и есть сама жизнь, это и есть дыхание жизни. И поэтому молитва или общение с Богом – это еще общение любви. Вот попробуйте себе представить, если бы Бог явился вам лично, как, например, он явился апостолу Иоанну на острове Патмос, который написал книгу Откровения, когда Христос явился лично этому человеку. Попробуйте себе представить, если бы это произошло в вашей жизни, если бы Христос явился лично вам, назвал вас по имени и сказал, что Он ожидает от вас, что вы будете молиться Ему каждый день. Изменилась ли бы ваша молитвенная жизнь после этого? Зная, что вот Христос явился лично вам, Он назвал вас по имени, и Он просит вас молиться Ему каждый день. Я думаю, что бы изменилось бы. Но вот эти слова апостола Павла, это такая же Божья воля для нашей жизни, как если бы Христос лично явился нам и назвал вас по имени. Это есть Божья воля для нашей жизни и Божья воля именно нашего Господа Иисуса Христа. Будьте постоянны в молитве. И, конечно же, молитва, она помогает нам жить жизнью зависимой от Бога. Ведь что произошло после грехопадения? Люди сразу стали пытаться жить независимо от Бога. Каин убежал от лица Господа. Люди стали строить Вавилонскую башню. И именно грехопадение, оно показывало, что человек в своем бунте, он хочет жить независимо от Бога. И именно молитва, она как раз и приближает нас к Богу. Она помогает сопротивляться нам вот этой греховной природе, жить независимо от Бога. Вот подумайте, если бы вы 1 января помолились и попросили Бога благословить пищу на весь предстоящий год. Благословил бы Бог пищу? Вот один раз 1 января помолились и попросили: «Господи, благослови всю пищу, которую ты мне будешь подавать на весь 2018 год». Конечно же, благословил. Почему нет? Но те, кто молится каждый раз перед едой, зачем вы это делаете? Ну, может быть, вы это делаете по традиции, просто так сложилась традиция, другие христиане так делают. Но на самом деле, всякий раз, когда мы молимся перед едой, это должно напоминать нам, что мы во всем зависим от Бога. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. Это напоминает нам о том, что наши умственные способности, наше здоровье, нашу работу, которую мы имеем, это все по Божьей милости и благодати, это Его дар. Ведь Бог мог бы сделать так, что лишит нас работы, лишит нас здоровья или каких-то умственных способностей. И поэтому, когда мы молимся, говорим: «Господи, благослови эту пищу, которую дал Ты мне сегодня», это напоминает мне о том, что во всем, в каждой сфере жизни мы с вами зависим от Бога. Чарльз Спержен своим всегда таким поэтическим языком, он сказал такие слова, я прочту, о том, как молитва влияет на благочестие. Он сказал так: «Как луна влияет на приливы моря, Также молитва влияет на приливы благочестия. Ну, суть очень проста. Хотите ли вы уподобляться Христу? Тогда посвятите себя молитве. Без общения с Богом невозможно возрастать в духовной жизни и невозможно уподобляться Иисусу Христу. И, конечно же, в нашей жизни есть очень много препятствий, которые мешают нам последовать этому призыву апостола Павла. Я думаю, что одно из препятствий – это отсутствие дисциплины в христианской жизни. Верующий человек, который недисциплинированный, он не будет иметь постоянного времени общения с Богом. Про Иисуса Христа в Евангелии от Луки сказаны такие слова. «Выйдя, пошел по обыкновению на гору Илионскую». И эти слова говорят о том, что у Христа была, ну, в хорошем понимании, привычка общаться со своим небесным Отцом. Гора Илионская – это было одно из любимых мест, где Христос очень часто уединялся и проводил время. И это напоминает нам о том, что если мы хотим учиться молиться, именно в этой сфере мы должны быть особенно дисциплинированы. Потому что недисциплинированный верующий, он не будет иметь вот этого постоянного времени общения. Часто события ставят нас просто на колени, когда с нами в жизни что-то такое происходит, и сами эти события, они ставят нас на колени. Но иногда жизнь бывает настолько как бы благополучно, все в жизни хорошо, все складывается, и в такие моменты очень легко забыть о Боге. Ну, потому что как бы все очень хорошо, не о чем просить, мы становимся более самостоятельными, независимыми. И в такие моменты даже Писание говорит, что когда ты будешь жить хорошо, процветать, когда у тебя будет все хорошо, бойся тебе, чтобы не забыть Бога. Грех и суета отвлекают нас от общения с Богом. Когда человек пребывает во грехе, ему не хочется общаться с Богом, потому что он понимает, что Бог будет напоминать ему о грехе. Суета, заботы земные отвлекают нас от общения с Богом. И Иисус сказал такие слова: «Где сокровище, там будет ваше сердце». Именно поэтому Библия призывает нас хранить наше сердце, чтобы складывать туда правильные ценности жизни, потому что действительно, что для нас дорого, что для нас ценно, туда мы будем вкладывать свои силы, свое время, туда мы будем идти в те места. И поэтому подумайте, если мы не уединяемся, если мы не идем в место молитвы, это значит, что это потеряло для нас ценность. Это значит, какие-то другие сокровища в нашем сердце являются конкурентами того, чтобы мы первое место своей жизни отдали Богу. И, конечно же, молитве учатся. Мы читаем в Евангелии, что когда ученики подошли к Иисусу Христу, и они сказали: «Научи нас молиться». И это должно ободрять каждого верующего. Потому что подобно тому, как растет ребенок и начинает постепенно учиться ходить или членораздельно говорить, точно так же каждый верующий, он учится молиться. И поэтому, когда мы растем в нашей христианской жизни, если мы понимаем, сознаем, что мы не умеем молиться, эти слова как раз ободряют нас, потому что и ученики просили Христа: «Научи нас молиться». Мы все учимся молиться. И какие шаги каждый верующий может предпринять, чтобы научиться молиться, чтобы возрастать в своей молитве? И первое, конечно же, посредством самой молитвы. Христос учит нас этому. На Нагорной проповеди он говорит так: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И Иисус дает нам пример, он не только учит молиться, он сам показывает пример. Самый занятый человек на земле – это был Иисус Христос. Толпы постоянно теснили его. И тем не менее мы читаем о том, что он уединялся для молитвы. «Утром», Марк говорит, «утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Посмотрите, Христос не просто учит молитве, он сам дает пример, он сам показывает, как это было в его жизни. И иногда, когда мы говорим, что день настолько загружен, я был настолько занят, посмотрите на Иисуса Христа. Он был занят больше, чем мы. И тем не менее, Он находил время, чтобы уединиться для общения с Небесным Отцом. Поэтому наша молитвенная комната – это наша учебная комната, где мы действительно учимся молиться, где мы укрепляемся в нашей вере, где происходит самое главное – зарождается и возрастает наша любовь к Богу. Мы можем учиться молиться посредством изучения Писания. Я использую вот эти два инструмента, которые дал Бог вместе, одновременно. Вот несколько стихов я прочту из псалмов. Эти стихи являются молитвой. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Оба эти стиха являются молитвами. Но обратите внимание, что молитве предшествует размышление о Боге и Его истинах. Автор говорит: «Я размышляю о Слове Твоем, Ты моя твердыня, Ты мой избавитель». И вот это размышление о Боге, о Его истине, они разжигали сердце, и автор переходил к молитве. И часто именно так Бог и делает. Так я практикую в своей жизни, когда я читаю Слово, я размышляю это Слово. Когда Павел призывает в другом месте: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И когда мы это делаем, само Слово побуждает нас, мотивирует, зажигает наше сердце для того, чтобы после размышления перейти к молитве. И если вы читаете псалмы, то вы увидите, именно так происходило со многими авторами этих псалмов. Они размышляли о Боге, о Его характере, о Его делах, о Божьем Слове, и потом это побуждало их к молитве. Один христианский автор, он сказал такие слова: «Человеческое сердце не расположено к тому, чтобы молиться. Но если верующий прибегнет к размышлению о Боге, о божественных истинах, его в сердце вскоре обратится к молитве». Эти три упражнения – чтение Писания, размышление и молитва – связаны между собой. Хотя иногда можно их совершать и в отдельности, но лучше всего их совершать вместе. Чтение Писания, размышление и молитва. Эти упражнения можно совершать по отдельности, но лучше всего их совершать вместе. И третье, как мы можем учиться молиться. Мы можем искать возможности, чтобы молиться вместе с другими верующими. Книга притч – это книга мудростей. В книге притч есть такие слова: «Как железо точит железо, так один человек точит другого». И я хотел бы применить эту мудрость именно по отношению к молитве. И это говорит о том, что когда мы молимся вместе с другими верующими, мы можем учиться друг у друга молиться. И совместная молитва с другими верующими будет обогащать и нашу молитвенную жизнь. Иисус говорил о том, что дом Божий назовется местом молитвы. Это место, где верующие вместе собираются для молитвы. Дух Святой излился на первую церковь в тот момент, когда они вместе пребывали в горнице и вместе молились. Бог очень часто отвечал на молитву церкви, и мы знаем о чудесном избавлении апостола Петра из темницы, где написано, что многие собрались и молились. И факт христианской истории говорит, что все, что происходило вот в христианской истории, происходило по молитвам церкви. Поэтому это еще один способ того, как мы можем учиться молиться, когда мы молимся вместе с другими верующими. Второе, к чему призывает Павел, посмотрите. Он учит нас молиться с благодарением. «Посвятите себя молитве», говорит апостол Павел, а дальше говорит: «Бодрствуя с ней, с благодарением». Как научиться в молитве благодарить Бога и вообще иметь благодарное сердце? Мне хотелось бы дать два важных совета, которые помогают мне в моей жизни. Во-первых, размышляйте в жизни о Божьих милостях. Так делали многие авторы псалмов. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей. 102-й псалом. Очень хороший псалом, который помогает размышлять о Божьих милостях. Если вы не знаете этот псалом, запишите себе его. Придите домой, прочтите этот псалом. Потому что в этом псалме Давид учит нас размышлять о Божьих милостях. Он, по сути, говорит о том, что он считал Божьи милости в своей жизни. И вы можете увидеть, он вспоминает о Боге, как он был щедр к нему. Давид в этом псалме вспоминает и говорит о том, что «если даже все люди забудут обо мне, я знаю, что Бог обо мне никогда не забудет. Если даже мое имя сотрет там дождь с моего могильного камня, и никто в мире не будет знать, что был такой человек Давид, Бог никогда меня не забудет». Он вспоминает о верности Бога, которую он проявлял по отношению к Давиду. Он перечисляет многие милости, благословения, и в конце псалма он снова призывает свою душу и говорит: «Душа, благослови Господа». И, я не знаю, иногда, может быть, нас постигнут какое-то уныние из-за суеты, из-за каких-то жизненных трудностей в жизни. Мы можем разочаровываться, унывать. И, возможно, что в этот момент нам нужно поступить по примеру Давида. Нам нужно заглянуть в свою собственную душу, чтобы вытрясти из нее наше безразличие по отношению к Богу, равнодушие, уныние, ропот, неблагодарность, чтобы призвать свою душу: «Благослови, душа моя, Господа». Ведь подумайте, нам в жизни повезло больше, чем Давиду. Давид ничего не знал о тех благословениях, которые верующий человек имеет в Иисусе Христе. Он об этом ничего еще не знал. Когда Давид пытался измерить Божью любовь, ну, перед ним было небо, да, в котором он мог видеть дары Создателя, Творца, за которого он мог благодарить. Он мог видеть Бога, защитника, который избавлял его от врагов. Но перед нами не просто как бы небо, перед нами крест. На кресте Голгофе, который объясняет нам, насколько больше Божья любовь. И после этих размышлений, неужели у верующего человека не будет несколько слов благодарности Богу? И поэтому размышления о Божьих милостях помогают верующему иметь благодарное сердце. Второе – это размышления о Божьем даре спасения. И этому радовались также авторы многих псалмов. «Буду радоваться о спасении Твоем. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем». Христос говорил ученикам: «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни». Подумайте, вот просто подумайте. Люди в жизни радуются, когда решаются какие-то их мелкие проблемы. И люди радуются. Бог же решил нашу самую главную проблему. Примирил нас с Богом Отцом. Люди радуются, когда выходят из мест заключения, из тюрьмы. Радуются. Бог освободил нас из рабства греха. Люди радуются, когда получают подарки. Радуются. Бог дал нам самый драгоценный подарок. Скажите, у верующего человека есть больше поводов для радости, ну, чем, не знаю, у самого богатого человека здесь на земле. Если мы понимаем то, что Христос сделал для нас. Размышляйте о Божьих милостях, размышляйте о Божьем даре спасения, и это помогает иметь благодарное сердце и учиться молиться с благодарностью. И третье, чему Павел учит церковь, он говорит так: «Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Призывая церковь посвятить себя молитве, Павел призывает каждого верующего к тому, чтобы верующий постоянно расширял кругозор своих молитвенных нужд, чтобы верующие люди во время молитвы не были близорукими, чтобы они не молились только о себе и о своих нуждах. Павел говорит: молитесь обо мне, молитесь о том, чтобы Бог открывал двери для благовестия, Молитесь о том, чтобы слово распространялось. И это говорит о том, что нам нужно постоянно расширять кругозор наших молитвенных нужд. Молиться не только о себе, о своей семье, о своих родственниках, но учиться молиться о распространении Евангелия, о проповедниках, о пастырях, о миссионерах, о том, что Бог высылал делателей на жатву, о том, чтобы Бог нас готовил как инструменты для распространения благовестия, чтобы мы могли иметь вот этот евангельский дух, чтобы наш кругозор наших молитвенных нужд постоянно расширялся. Именно об этом здесь говорит апостол Павел. Иногда люди подходят после собрания ко мне и говорят: ну, спасибо, была хорошая проповедь. И я скажу вам так, что для меня, по сути, это не имеет большого значения, если эта проповедь никак не изменила вашу жизнь. Если после этой проповеди, или если вы не нашли применения этой проповеди, то не имеет никакого значения, хорошая была проповедь или плохая. И поэтому сегодня я также хотел задать вопрос. Что вы измените в своей жизни после этой проповеди, когда вы слышите слова о том, какое место должна молитва занимать в вашей жизни? Я не знаю, подумайте. Может быть, кому-то нужно сказать себе о том, что вы будете дисциплинированным верующим именно в этой сфере. Может быть, кто-то примет решение, что вы будете ложиться спать на 30 минут раньше, для того, чтобы вставать на 30 минут раньше. И именно это время вы уделите чтению Писания или молитве. Я не знаю, может быть, кто-то примет решение и скажет для себя: раз в месяц, как минимум, я буду посещать место, где верующие молятся вместе. Или в понедельник молитвенную группу, или в среду собрание в церкви, или группу по изучению Библии. Но я хочу расширять кругозор своих молитв. Я хочу молиться вместе с другими верующими и хочу, чтобы это обогащало мою молитвенную жизнь. Я хочу делать так, как написано в Слове, чтобы молиться друг за друга. Примите такое решение. Я не знаю, может быть, кому-то нужно завести молитвенный дневник или кому-то прийти домой и записать какие-то конкретные имена и сказать, что в течение ближайших 3 месяцев я посвящу себя тому, что я буду каждую неделю молиться конкретно вот за этих людей. Задайте себе вопрос, что вы сделаете в своей жизни, что изменится в вашей жизни с сегодняшнего дня, после того, когда вы слышите вот эти слова о том, что верующий человек должен посвятить себя молиться. И спросите себя, хотите ли вы учиться молиться? Ученики пришли к Иисусу Христу с этим вопросом, и они сказали: научи нас молиться. Они хотели учиться молиться. Хотите ли вы учиться молиться? Некоторые вот компании, которые производят спортивную одежду, обувь, ну, есть некоторые уже такие бренды мировые, которые мы знаем, и когда люди идут покупать обувь, они обращают на это внимание, например, там кроссовки Adidas, Puma, Nike, есть такие известные фирмы. Ну и вот, например, компания Nike, которая выпускает спортивную обувь. Вот само это слово имеет простое значение. Просто делай. Просто делай. И эта компания, она в принципе как бы говорит: хочешь научиться бегать? Купи кроссовки и просто выходи на пробежку. Просто делай. Очень все просто. И точно так с молитвой. Хочешь научиться молиться? Просто войди в свою молитвенную комнату и начни молиться. И сегодня это призыв Бога каждому из нас, потому что это наше дыхание жизни. Это то, что помогает верующему человеку выжить в этой агрессивной среде, которым является мир, со всеми его искушениями. И поэтому мы не можем пренебрегать молитвой. Мы не можем поставить ее или относиться к ней как к чему-то второстепенному в нашей христианской жизни. Но мы должны признать, что для многих верующих это самое слабое звено в их христианской жизни. Пусть Бог поможет нам возрастать в молитве, что-то изменить сегодня в нашей жизни после этой проповеди. Аминь. Давайте помолимся.